Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Это программа «Радиорубка», и, как всегда, в течение этого часа в прямом эфире мы обсуждаем важную тему, которую представляем вам с двух прямо противоположных точек зрения. И сегодня в нашей студии генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, здравствуйте. Добрый вечер. И также филолог-русист, кандидат филологических наук, доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Елистратов. Владимир Станиславович, приветствуем и вас также.
Здравствуйте.
Я сразу напомню, что по ходу нашей программы у нашей аудитории будет возможность не только присоединяться к обсуждению той темы, которую мы выбрали для сегодняшней программы «Радиорубка», но и поддержать одну из двух представленных позиций. Итак, вы спросите, а какую тему мы выбрали сегодня? Ну что ж, давайте оттолкнемся от тех исследований, которые провела компания Google. И в рамках этого исследования компания выяснила языковые предпочтения пользователей украинского сегмента интернета. Корпорация представила специальный график, который показывает, что подавляющее большинство украинских пользователей задают вопросы в поисковых системах именно на русском языке. Таковых почти в три раза больше, чем запросов на украинском. Такая же информация из главных страниц популярных социальных сетей, которые отображаются в поисковике. Пишутся они тоже в основном на русском языке. При этом нужно сказать, что Google является абсолютным лидером среди всех поисковых систем на территории Украины. Но в таком случае возникает вопрос, почему украинцы говорят на русском и при этом заявляют об украинской самоидентичности? И можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке? Вот именно этот вопрос мы и будем сейчас обсуждать. Итак, Владимир Константинович, давайте, хотелось бы услышать сначала ваш ответ на вопрос, можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке?
Некоторое время тому назад я ответил бы на этот вопрос нет, но сейчас у меня есть интересные, на мой взгляд, весомые аргументы, которые говорят, украинцы, ну, как и, наверное, человека вообще, можно научить и заставить чему угодно и делать что угодно. Я не мог себе представить, что украинцы некоторое время, еще некоторое время тому назад, я не мог себе представить, что украинцы расположат свою артиллерию вдоль границ Луганска и Донецка и будут обстреливать мирные кварталы. Я не мог себе предположить, что украинцы, которые отцы и деды, скажем так, вместе бок о бок воевали с фашистами, с немцами, с фашистами в Великой Отечественной войне, они внезапно обнаружат, что их национальный герой Степан Бандера. И так далее. Я много чего насмотрелся за это время на Майдане, наслушался, начитался, увидел кое-что, потерял друзей там, потому что они со мной не согласны. И я думаю так, что если власть, если есть политические технологии, есть, в конце концов, есть, если есть воля, если есть власть, если сильно захотеть, то можно, видимо, с этим удивительным народом, прекрасным, замечательным, но все-таки странным народом, братом нашим, но каким-то таким своеобразным, соорудить все, что угодно, наверное, даже заставить на родной, на ридной мове, что было бы, конечно, удивительно, но я считаю, возможно.
Итак, свою позицию высказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Что скажет нам филолог-русист Владимир Елистратов? Как вы ответите на тот же вопрос? Можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке?
Ну, я исхожу из того, что вот если учить чему-то, то надо понять, чему учить. Вот какому украинскому языку они собираются учить? Я вот смотрел материалы, например, они учат их не украинскому языку, а учат каким-то вот современным суррогатом. Есть нормальный литературный украинский язык. Он был сформирован там, Котляревским, вот, Шевченко, там дальше, Коцюбинский, там всякие, Олесь Украинка, и так, много всяких было хороших людей. Но этого языка на Украине, по-моему, не знает уже никто. Может быть, 1%, 2%. То есть учат вот, любому языку, который похож на украинский, но который не русский. Фактически так.
Но подождите, ведь... Да. Прошу прощения, да, извините, вы мне сразу хотели вмешаться. Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте.
Да? Ну, вмешайтесь.
Нет. Законы программы «Радиорубки» говорят о том, что сначала каждый из представителей той или иной точки зрения высказывает свою позицию, все споры потом.
Ну, мы в России, о каких законах может идти речь?
Пожалуйста.
Ну, вот я считаю, что это самый главный аргумент. Чему они учат? То есть, это представьте себе, что русский язык, например, сейчас будут преподавать кто чего хочет. Вот преподавать жаргон будут преподавать, другой будет преподавать какой-то диалект местный. В принципе, это ведь сам парадокс заключается в том, что литературный язык, он же всегда формируется на базе каких-то диалектов. Так вот, сформировался украинский язык, настоящий, вот тот самый язык, в общем, на базе юго-восточных диалектов. Это там, где сейчас меньше всего по-украински говорят. Западыни, например, она очень далека от этого. У них там масса диалектов, у них там русины есть, чего только нет. И они вот наиболее далеки. Вот они самые националисты, вот они как раз и пушки ставят, так сказать, и все такое. А говорят они, в общем, на мове очень даже своеобразный. Поэтому объект, вот чему учим? Я так посмотрел немножко, в общем, какой-то единой программы у них толком нет. Каждый что хочет, то и делает, там переименовывает, имена какие-то дают, там
да,
и все такое. Но это не похоже на настоящую программу. Mm-hmm. Я бы сказал, что это вот основной аргумент.
Я думаю, это не программа с точки зрения университетской или школьной. Это программа в голове у некоторых товарищей, которые сейчас возобладали в политической сфере Украины. И, ну, слушайте, в Китае тоже все диалекты, и китайского языка как такового нет. А тем не менее,
Кунтухуа,
все они говорят
почему?
В целом...
Кунтухуа, у них есть, они сформировали.
В целом они сформировали. Если надо, формируется. Так и здесь. Если надо, сформируют. Если они сделают все ставки и всю пропагандистскую мощь включат, и современные технологии промывания мозгов включат по полной программе, если им дадут это сделать, если у них есть на это силы, если у них есть на это решимость, у самих, между прочим, зима покажет. Зима много чего скажет, вот, то они это могут в конечном итоге, мне кажется, сделать.
Ну, забавно, зачем, что те, которые эту политику делают, они, в общем, по-украински-то не говорят.
Вот я как
только
раз об этом хотел
сказать.
Да, но, понимаете, переговоры, почему мы сейчас обратились к интернету, да, потому что это та самая площадка, на которой человек проявляет себя в полной мере. Мы знаем, о чем рассуждает Аваков, причем на русском языке, опять же, в Фейсбуке. Мы знаем, о чем говорят первые лица Украины, опять же, на русском языке. Возникает вопрос, почему на русском? Если вы так отстаиваете украинскую самодостаточность, если вы говорите о том, что Украина с большим, богатым историческим прошлым и с великим культурным наследием, то, уважаемые, давайте вы как-то будете последовательны.
Почему до нашествия Наполеона вся наша элита говорила по-французски? А и только с Пушкина и всех остальных наших прекрасных людей, которые поставили нам русский язык, почему они так говорили? Да потому же, почему эти говорят на русском языке, потому что долгое время это был язык и не только культурного какого-то общения, но это был язык, попросту сказать, метрополии.
Хорошо, потом на нем все можно выразить. Давайте мы продолжим через 5 минут спорить по поводу того, можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Итак, сегодня программу «Радиорубка» мы посвящаем вот какому вопросу. Действительно ведь большинство украинцев разговаривают на русском языке. Русский язык слышен практически везде. И в магазине, и в транспорте, и в школах и детских садиках. Ну, естественно, в школах, только не на уроках украинского языка. Так вот, возникает вопрос, а можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке? И именно поэтому мы пригласили сюда в студию тех, кто придерживается прямо противоположных точек зрения, отвечая на этот вопрос. Итак, это Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Его позиция, что да, заставить украинцев говорить на украинском языке можно. Если вы согласны с этой точкой зрения, пожалуйста, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-19. Филолог-русист Владимир Елистратов считает, что нет, украинцев говорить на украинском языке заставить нельзя. Если вы поддерживаете эту позицию, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-20, код Москвы 495 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Господа, прежде чем мы приступим к следующим аргументам, которые прозвучат в нашем эфире, мне хотелось бы привести небольшую, так скажем, цитату из высказываний члена организации «Свобода», небезызвестной Ирины Фарион, которая, кстати, в мае 2013 года, то есть более года назад, отвечала на вопрос, а зачем Украине защищать украинский язык? Мы понимаем, что это было до всех тех событий, которые сейчас мы с вами и наблюдаем, и, конечно же, переживая за страну, тем не менее понимаем, что с чего-то все начиналось. Так вот, что сказала Фарион? В Украине должна быть одна единственная власть. Называется она «Власть украинцев». На вопрос, а что такое титульная нация, если о ней идет речь, Фарион сказала следующее. Каждый, кто строит это государство, знает его язык, культуру, законы и работает на его благо и есть часть титульной нации. Неважно, на каком языке человек говорит дома, но вы обязаны говорить на украинском, если речь идет о сфере государственной и образовательной. Вот здесь я сразу обращаюсь к вам, потому что даже по высказываниям Ирины Фарион, это той самой Фарион, которая приходила в детский садик, я просто напомню, этот известный видеоролик.
Да, история такая печальная.
Да, и с детишками выясняла, на каком языке говорит их семья, на каком языке говорят они, и если ребенок говорил по-русски, она ему советовала собирать чемодан и отправляться в Россию. Это было тоже до событий на Майдане. Так вот, если действительно речь идет о титульной нации, может быть, таким образом и нужно сейчас понимать, кто украинец, а кто нет. Кто говорит на украинском языке, тот настоящий украинец, тот титульная нация. А если так себе с 5 на 15, еще не дай бог, по-русски, то тогда изволь, тебе нужно вот туда, пожалуйста, в Донецк, но уже российский. Вот как вы думаете, можно ли по этому принципу определить, насколько человек принадлежит к титульной украинской нации? Владение языка.
Ну, если вы хотите, чтобы я начал, да? То я бы сказал, что давайте немножко чуть-чуть изменим, изменим подход к этому вопросу. Если сейчас на Украине власть националистическая или хочет быть националистической, едет на этом националистическом коньке и другого не понимает, и она собирается дальше так же двигаться. И мы, чем дальше она так двигается, тем больше мы понимаем, что, в общем, это путь в тупик, потому что с такими взглядами ни в какую Европу не возьмут, казалось нам. Оказалось, возьмут и с такими взглядами, только бы они были антироссийскими. Вот это очень важный момент. Вот то, что Фарион отправляла их в Россию, это ведь элемент некоторого запугивания. А есть еще эти всевозможные технологии интересные. Вот, например, мне крымчане говорили до того, как Крым благополучно вернулся в родную гавань, как мы говорили, крымчане, которые абсолютно русские люди, за Россию, страдали, переживали, однако и в других городах Украины, да, но все равно их дети худо-бедно изучали украинский язык. Почему? Потому что ты должен закончить школу на украинском языке, а дальше у тебя путь твоей жизни лучше и более гладкий, если ты пойдешь со знанием украинского языка. Больше того, там экзамены на украинском языке. Там тебе, ну, не знаю, там, может быть, распределение – это старое слово, но лучшая дорожка какая-то, кусок послаще тебе светит, тебе какой-то, значит, во власть ты можешь гораздо проще там пройти. Вот такими способами можно людей заставить. А куда вы денетесь? У меня есть академик, историк, знакомый, целым институтом руководит в Киеве, пророссийский, замечательный, глубинный, я не знаю, ну, знаток Киевской Руси, Руси любой и всего, чего хотите. И он, конечно, за то, чтобы были, ну, русский язык и равенство, и язык украинский, что, кстати, это абсолютно правильно. Но его сын для того, чтобы делать карьеру, для того, чтобы продвинуться, для того, чтобы условия так, власть, та, еще та такая, довольно-таки такая тихонькая, какая-то такая, немножко придурковатая, вроде в лице Ющенко, да, и то умудрилась сделать так, что этот сын пошел уже немного не по той дороге, а отец остался вот, так сказать, здесь. Вот вы говорите, можно ли это сделать? Да можно. Таких примеров куча.
И это при том, что существовал еще закон о статусе русского языка как языка федерального, где можно было в некоторых регионах,
да,
где...
Да, ниже, конечно.
Это тот самый закон, который приняли и который отменили 23 февраля этого года.
Ну, они же прокололись страшно, потому что, ну, смотрите, они собираются в Европу. Первое, что они делают, это когда идет от сердца, изнутри, из тебя прет это, да, как говорят сейчас, да, молодежь говорит. А первое, что они делают, это быстро отменяют, им говорят оттуда, быстро отменяют там статус языка,
региональный,
и так далее,
статус, да.
Региональный статус, им оттуда из Европы говорят, люди, вы что делаете, вы же сейчас дискредитируете себя, давайте там рулите обратно, а поздно, потому что вот это, то, что вырвалось уже, вот этот национализм, вот эта ненависть, она вырвалась, они уже это сделали, обратно это уже, я думаю, загнать будет сложно.
Итак, пожалуйста, сейчас мы слышали мнение Владимира Мамонтова. Если вы поддерживаете его позицию, что да, действительно, украинцев можно заставить говорить на украинском языке, и власть делает все для этого, вы, пожалуйста, позвоните по телефону 637-65-19. Владимир Елистратов, Владимир Станиславович, хотелось бы услышать контраргументы. Если вы говорите о том, что нет, заставить украинцев говорить на украинском практически невозможно, все равно будет стремление к многоязыкости, ну так, видите, пожалуйста, Владимир Константинович привел убийственный аргумент, как мне кажется. Нет будущего у человека, который хочет выстроить, ну, например, карьеру, не зная украинского языка.
Ну, знаете, ну а что делать бельгийцам, например? Потому что там два языка. Что делать каталонцам, испанцам? Таких случаев не так уж мало.
Канада.
Вообще,
Канада.
Тоже, ну, Канада вот, вообще любой конфликт кровавый начинается с вопроса о языке. Каким-то там в Алжире берберы говорят. Вот статус берберского языка. Выходит мирная демонстрация. По-моему, камни кидают, потом началось. Это я недавно буквально смотрел замечательную работу, знаете, вот Трубецкой такой был, Николай Сергеевич, который написал к украинскому вопросу 90 лет назад. Вот я просто читаю, как будто это сегодня все происходит. Я недавно перечитал «Белую гвардию». Мы сейчас вот обсуждали. Прочитайте «Белую гвардию», там все сказано вот про то, как... Там вот мысль у Трубецкого была примерно такая, я не буду аргументы все приводить. Говорит, конец Украины наступит тогда, когда они поставят вопрос или русский, или украинский. Это будет вот начало конца Украины, все. И там аргументация очень четкая, это ученые, это очень мощные философы, и филолог, и как угодно. А они сейчас делают глупости. Дело не только в том, что правильно говорить, неправильно на украинском говорить. Я уже вначале говорил, что непонятно, какой украинский, потому что такое хорошо говорить. Что, как это, что такое хорошо говорить? Может быть, человек знает всего Шевченко наизусть, и Ниду Котляревского всего наизусть знает, ну, а так вот говорит не очень. Тут критериев особых нет.
Ну, подождите, вы говорите о том, что нет того самого украинского языка, ну, а что ж тогда в школах изучают? И изучают не только сейчас. Я хочу просто напомнить, что и в советское время, кстати, те, кто считает, что украинский язык просто гнобили все
ничего
эти
не гнобили,
годы...
наоборот, была мощнейшая украинизация да. 20-30-х годов,
я вам безусловно. Потом зачитаю, если будет интересно, мнение по этому поводу, что называется, вот и социальных
да
сетей, какие аргументы приводят люди.
Тьма распоряжений, да. Что в райкомах, в обкомах только по-украински, это все с 30-х годов было известно. Я хочу сказать, что нельзя просто научить какому-то там языку. Должна быть большая государственная концепция. Она должна базироваться вот на чем-то фундаментальном. Вот я вот буквально одну минуту потрачу, чтобы мы поняли. Вот какой главный аргумент сейчас украинских ученых в пользу того, что украинский – это украинский? Вот был праславянский язык, потом он разошелся на западный, восточный, южный. Это концепция, которая существует столетия шахматов, академик это написал. Потом на базе вот восточного этого ответвления, который, в общем, древнерусский язык, появились три языка, белорусский, украинский, русский. Но это азы. Так они что говорят? Был прославянский язык. А потом оттуда вырос украинский, протоукраинский. То есть он, да, он один вырос, остальное все совершенно неинтересно, это все мелочь какая-то. То есть Ярослав Мудрый говорил по-украински. Никаких вопросов. Совершенно нет. Это все равно, что сейчас французы, например, скажут. Вы знаете, вот Цезарь, который по латыни говорил, он по-французски говорил-то вообще, это никакая не латынь была. Аргументы примерно те же самые. А дальше начинается, ну, удивительный маразм. Я уж не говорю про этих укров. Вы знаете, что такое Украина вообще? Это 10-й, по-моему, 11-й век. В летописях есть Украина. Это не та Украина. Это была в Пскове была Украина своя, в Архангельске
конечно,
своя Украина.
В Санкт-Петербурге была Украина, представляете?
Да это еще 11-й век. Там, знаете, Кавказ – это Украина. И потом где-то там эта Украина появляется. Причем она же вся не называлась Украиной. С 18-го года только стала вся называться Украиной. А так это Восток. А Запад никогда себя Украиной не считал. Они даже считали, что это какое-то
я
оскорбление.
Считаю, цитата. Историка одного, к сожалению, сейчас вылетело у меня из головы, как его фамилия, он говорит, и Санкт-Петербург строили на Украине, с маленькой буквы.
Да, это нормальное слово. Да,
давайте всяких. Продолжим через 5 минут.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда».
Итак, сегодня в рамках программы «Радиорубка» мы пытаемся обсуждать вот какой вопрос, а можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке, и оттолкнулись от исследований компании Google, которая выяснила, что языковые предпочтения пользователей украинского сегмента интернета далеки от, наверное, той картины, которую бы хотели видеть сейчас власти Украины. Большинство украинских пользователей задают вопросы в поисковых системах именно на русском языке. Ну и некоторые эксперты уже напоминают о том, что американский институт Гэллоп ранее проводил исследование, по результатам которого оказалось, что русский язык является родным более чем для 70% украинцев. Ну, вот, конечно, можно было бы сказать, что комментарий излишний, но нет. Как всегда, мы в рамках программы «Радиорубка» представляем две точки зрения на именно вот этот вопрос. И сейчас я напомню, как разделились позиции. Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов считает, что да, украинцев можно заставить говорить на украинском языке. Если вы согласны с ним, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-19. Филолог-русист, кандидат филологических наук, доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Елистратов на этот же вопрос отвечает: нет, нельзя украинцев заставить говорить на украинском языке. Если вы поддерживаете эту точку зрения, пожалуйста, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-20. Код Москвы 495 и, конечно же, телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Было бы интересно услышать мнение и жителей Украины, и, конечно, тех, кто сейчас находится в России. Пожалуйста, милости просим, можете ответить на этот же вопрос, поделиться своими впечатлениями и своими наблюдениями. Но если мы начали такой небольшой исторический экскурс, вы знаете, я обратила внимание, что на полях интернета и в средствах массовой информации этот вопрос обсуждается уже не один год. И, в частности, мы об этом говорили за рамком эфира, но для нашей радиоаудитории скажу, что 2 года назад первый национальный украинский канал показал сюжет, в котором журналист исследовал причины, почему часть украинцев говорит на русском языке. Ну, часть, скажем так, обтекаема. И выяснилось, что были репрессии против украинцев, это 50 документальных запретов, в большинстве, ну, конечно, со стороны россиян. Была русификация городского населения, был искусственный завоз 117 тысяч россиян на освобожденные после Голодомора земли, а в Голодоморе погибло 95% украиноговорящих украинцев. Ну, это я все цитирую, то, о чем было в этом сюжете. И к тому же, якобы в 37-38 годах русификация школьного образования прошла, была дискриминация украинцев, расстрел украинской интеллигенции и прочее, прочее, прочее. Ну вот, пожалуйста, вот вся эта историческая якобы правда, которая, как мы понимаем, очень давно на средствах массовой информации украинских муссировалась для того, чтобы в 2014 году мы стали с вами свидетелями тех событий, которых стали. Так вот, есть ли, как считаете вы, все-таки правда в том, о чем говорили еще 2 года назад в видеосюжете на телеканале?
Ну, нельзя никакую ложь и правда, они так устроены, что без какого-то количества правды ложь невозможна, она не существует, она отталкивается от некой правды, а потом, значит, формируется и расцветает. Поэтому, ну, какая-то правда здесь есть. Ну, знаете, а давайте я вам приведу совершенно противоположный пример. Когда украинцы, собственно говоря, создали Дальний Восток, там все деревни, все села, Черниговка, Полтавка, Киевка и так далее, вот они туда все прибыли и говорили на том языке, на котором они говорили, вероятно, на украинском, частично, наверное, на русском. А потом произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. А потом образовался СССР. И что теперь? В Полтавке и Киевке там говорили, продолжали говорить на украинском? Да нет, говорили, конечно, на русском языке. Я уже упоминал это слово, оно, может быть, не очень хорошее, не очень красивое – метрополия. Но метрополию, я в это вкладываю не колонизаторскую сущность какую-то, я вижу в ней, а в том числе это культурная метрополия, это язык межнационального общения, он нас связывал. И я не припоминаю в советские годы случая, чтобы кто-то запрещал узбеку говорить по-узбекски или украинцу по-украински. В «Комсомольской правде» работает выходец с Украины, русский человек, блистательно знающий украинский язык. Далеко не надо ходить, он прямо вот тут вот у вас работает. Мой старый хороший приятель. Понимаете, какая вещь? И вот здесь прозвучало, это была созидательная история. Здесь прозвучала мысль, что вот как Украина тогда погибнет, когда перестанет быть русскоговорящей, а станет только украиноговорящей.
Да, когда надо будет сузиться,
выбирать. Сузится, да, и тогда. Так я бы сказал так. Так мне кажется, что это абсолютно так, но дело-то в том, что сегодняшняя власть Украины – это и есть люди, которые выполняют проект по развалу Украины. И они выполняют его совершенно как по нотам, по лекалам они это делают. Вот прямо как по предписанию этого мудрого историка, о котором говорил мой коллега. Понимаете, они ровно ведут к тому, чтобы на этом месте вместо цветущей и многонациональной, я бы сказал, и яркой, и своеобразной, и очень мощной в экономическом плане страны которая была и при Советском Союзе, и Малороссии, в царской России играла колоссальную роль, безусловно, образовалось некое подобие, пылающее подобие Югославии.
Ну, в таком случае, объясните, почему язык сейчас что выносится как то самое знамя? Понимаете, если бы не был принят вот этот закон, точнее, отменен закон о государственной языковой политике, еще раз напомню, в феврале этого года, может быть, можно было бы говорить о существовании двух языков, о существовании того, что действительно люди могут равно говорить на том языке, на котором им удобнее, на котором они привыкли. Но когда Рада принимает закон, все, только украинский, что должны делать те, кто считают себя действительно украинцами? Срочно переучиваться, забывать русский язык, вообще рвать все. И вы понимаете, получается, что сейчас абсурдная ситуация. Заявления звучат о том, что только украинский язык на Украине, ну, потому что он единственный официальный. Остальные
де-факто это не так, так сказать. Де-юре это так, де-факто это не так. И не будет так. То есть, это надо несколько веков, ну, не знаю, ну, по крайней мере, несколько десятилетий, чтобы действительно учить всех. Понимаете, власть, вот вы говорите, что она по лекалам выполняет. Вообще украинизация началась, я бы сказал, во второй половине 19 века. Причем это был посыл австрийцев и немцев. И вообще вся идея украинизации шла оттуда. И все это распространялось на, ну, там, во Львове и в прочих Мукачево, понимаете? Вот, и тогда вот действительно был самый, может быть, неприятный период в отношениях между Россией и Украиной, это вторая половина 19 века, когда действительно вот в пику этим тенденциям, вот этой пятой колонне, и назвали их Малороссией, и все. Кстати, Малороссия – это вообще калька с греческого, это мегала, большая, есть маленькая, ну и все, там микро. Вот. Так, то есть вот там действительно, ну, никаких репрессий не было, ничего не было. Перед этим был взлет романтизма. Все эти Шевченки, все это ох-ох-ох, ура-ура. Это же, а что такое Гоголь, что такое Нарежный? Это же просто, ну, певцы Украины. Им не приходило в голову, что надо писать по-украински, писать для всех. Все. Вот. А потом, значит, вот произошла вот эта самая революция. И почему-то парадоксальным образом советская власть продолжила вот эту украинизацию. Причем очень интенсивно, может быть, даже помягче это надо было делать, когда бы это все сгладилось. То есть, и вот ситуация тогдашняя, и ситуация современная, она повторяется. Вот на новом витке повторяется то же самое. Ну, гетман вот этот опять из Белой, говорит, ну, вот убежал, понимаете, с немцами. Ну, же, ну кошмар. Ну, так оно все и произойдет в конце концов. Ну, в других формах, конечно, все это в каком-то там другом пространстве, совершенно в другом мире живем, но произойдет все то же самое. И тихо все вернется на круги своя, потому что история, она повторяется. Я за вот это вот круговое движение. Вот не может быть никакого разрушения, понимаете? Да, вот есть Югославия, есть пример Югославии. Там с языком, кстати, все то же самое. Что такое сербский язык, что такое хорватский язык? Есть сербо-хорватский язык. Да. Черногорцы сейчас говорят о том, что есть черногорский язык. Там дальше ведь что угодно может быть. Сейчас хорваты с сербами уже более-менее находят общий язык.
А насколько это объединяющая схема? То есть я говорю с тобой на одном языке. Вот я, неважно, русский, это говорю с тобой
важно.
На русском. Это я украинец, говорю на украинском.
Мы дышим
значит,
одним
если
воздухом.
Русский,
колоссально.
Да, вот если я украинец, говорю с тобой, вот ты мне говоришь на русском, значит, ты уже не свой, да? Ты не мой.
Вы место встречи, извините, меня смотрели? Он ему по-русски, а тут ему по-украински. Ничего страшного. В армии там запрещен был украинский. Да любой...
Ну, конечно. А уж на суржике...
А суржик, это же вообще, это креольский язык.
Это же вот, смотрите, что, это вот два языка сошлись погранично, да? Плюс добавились какие-то еще.
Это так называемый креольский язык.
Да,
то есть слова украинские, грамматика русская.
Абсолютно верно, да. И раз, и смотрите, какой тоже. А ведь какой красивый на самом деле тоже, по-своему. Многим не нравится, гайканье там и так далее. Удивительно по-своему гармоничный, интересный язык. Иногда остроумный и там, я не знаю. Вы понимаете, я думаю, что... Почему я все-таки считаю, что можно? Потому что внутри нашего брата, любимого, дорогого, родного нам украинца сидит один важный чертенок, очень такой противный, который ему мешает, на мой взгляд. У нас свои черти, у них свои. Значит, я расскажу одну маленькую историю, быстро постараюсь это сделать. Мне нужно было... Я был в Киеве, мне нужно было срочно купить какой-нибудь подарок на день рождения в Москву, потому что у меня времени в Москве уже не было, а надо было прилететь и быстро идти на этот день рождения и подарить какой-то подарок. Меня отвезли к гончару, потрясающему гончару-художнику, который лепил какие-то такие тарелки красивые, лица какие-то. Значит, ну, действительно здорово оказалось все. Но предупредили, он бандеровец, у него будет висеть в прихожей черно-багровое знамя и говорит только по-украински. Я купил у него эту штуку, она стоила приличную сумму. Тогда он сказал мне на чистом русском языке: «А вы ничего еще у меня посмотреть и купить не хотите?»
Слушайте, это очень показательно.
Это очень показательная история.
Давайте продолжим через 5 минут.
Радиорубка. на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Радиорубка», и мы выходим на финишную прямую. Я напомню, какую тему мы сегодня обсуждаем. Можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке, потому что выяснилось, что большинство пользователей украинского сегмента интернета все-таки предпочитают общаться на русском языке, и поисковики тоже забиваются исключительно на русском языке. Но, значит, можно предположить, что этот язык не чужой для большей части именно продвинутой украинской интернет аудитории, потому что это в первую очередь тот самый срез и языковой, и возрастной, и, наверное, культурный. И, тем не менее, преобладание и превосходство именно русского языка почти в три раза, чем запросов на украинском языке. Итак, можно ли заставить украинцев говорить на украинском? Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов считает, что да, можно. Если вы с ним согласны, звоните по телефону 637-65-19. А филолог-русист, кандидат филологических наук, доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Гелистратов на этот же вопрос отвечает: нет, украинцев нельзя заставить говорить на украинском языке. Вы разделяете эту точку зрения? Пожалуйста, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-20, код Москвы 495. И вы знаете, существует, я не знаю, насколько, наверное, вам вопрос в первую очередь, Владимир Станиславович, насколько это действительно так, человек уже считается носителем языка, когда он на этом языке начинает думать.
Ну, это Далю приписывает это, что да, вот, ну, на чем ты думаешь, на том и...
Как вы думаете, в данной ситуации мы можем сказать о том, что вот такое насильственное внедрение украинского языка заставит Юлию Тимошенко вести приватные разговоры на украинском языке, а не на русском? Авакова, как мы понимаем, не последнего человека в правительстве Украины, опять же, в Фейсбуке выкладывает сообщения на украинском языке, а не на русском, и прочее, прочее.
На русском.
На русском, а не на украинском.
Ну, вопрос, конечно, сложный.
Нет, правильно, на украинском, а не на русском. Это сейчас он на русском, а да, на украинском.
Ну, понимаете, дело в том, что такое вот настоящий литературный язык с большой историей? Это язык, который обслуживает все сферы жизни. Вот мы когда начинали говорить, почему вдруг переходит, например, на русский, когда дело касается каких-то социальных проблем или политических. Ну, нет такой традиции. Ну, нет, есть, элементарно нет слов, например, в украинском языке, которыми можно выразить определенные категории. Это нормально для достаточно молодого языка, потому что, ну что, 200 лет. У русского больше истории. Причем там же интересная история была. Скажем, 17-й, 18-й век. Ведь с Украины шло просвещение. С Украины Феофан Прокопович, там Семен Полоцкий при Петре, а раньше еще Никонианская реформа. И вот украинцы, то есть, посмотрите, от французов идет к немцам, от немцев к полякам, от поляков к украинцам, ну, тогда еще не украинцы, а вот ну, западная Россия, а потом к нам. То есть мы секонд-хенд. Мы у них учились, в конце концов государственность свою создали, все это впитали замечательно, эти южнославянские влияния бесконечные, а те остались сидеть. У них государственности нет, я думаю,
абсолютно,
что...
Абсолютно, все... бессовестно так широко,
широко воспользовались,
раз,
да,
прибрали к рукам.
Да. А у них комплекс основной, нет государственности, не было у них государственности настоящей. И это кошмар, потому что, ну, смотрите, вот литовцы себя ведут, ну, несмотря на то, что не совсем красиво, но более красиво, по крайней мере, по отношению к русским, потому что у них была государственность. Эстонцы вообще не знают, что с этим делать. И поэтому они там такое лепят, что не дай бог. Вот украинцы в этом смысле, ну, более-менее, чем восточнее, тем они были ближе к большому государству. Посмотрите, сколько вышло сподвижников того же Петра с Украины. Тьма. То есть, кого только нет. А дальше пошли имена, там, Сковорода, Батибня, Костомаров. Это все украинцы. И ничего, совершенно замечательно жили. Вот, то есть, если они будут намаливать в течение 100-200 лет... Ну, понимаете, была старая история, когда Запорожский завод хотели перевести на украинский язык всю документацию. Это ж маразм.
А как вы думаете, на Украине, украинский язык станет языком межнационального общения? Сейчас таковым пока является русский.
Пока не потянет. Может быть, когда-нибудь потянет. Может быть, суржик потянет. Кто его знает? Креольские языки, кстати, сейчас государственные, довольно много, на Ямайке. Там молятся на креольском языке, ничего страшного. Или же Украину ждет судьба Гаити, извините, когда они сказали выгнать всех белых, говорить только по-гаитянски, и это стало самой бедной страной в мире.
Ну, вы знаете, вот по поводу выгнать, здесь тоже возникает большой вопрос, потому что мы обсуждали эту историю, я хотела, чтобы сейчас сейчас обращаюсь я к Владимиру Константиновичу, вы свою позицию по этому поводу высказали. Известный писатель Захар Прилепин, который сейчас находится в Новороссии, его дневники можно найти на сайте kp.ru, они звучат и в нашем радиоэфире, рассказывает о том, что он видит. Это просто летопись того, вот, что происходит на его глазах. Он не поехал туда с гуманитарным грузом, он не поехал туда с оружием, он не доброволец. Это просто человек, который фиксирует все, что он видит. Так вот, режиссер, я не знаю, как вот сказать, режиссер украинский, если он во Львове родился, или российский, потому что он здесь, в России, работает. Андрей Ковун пожелал Захару Прилепину, чтобы ему там башку разнесло. Ну, можно предположить, да, чья должна пуля оказаться в голове у Захара Прилепина. Так это тот самый режиссер Андрей Ковун, который снял «Охоту на пиранью», снял сериал «Шерлока Холмса», снял «Кандагар». И, пожалуйста, человек, который работает здесь, насколько я понимаю, в России. Вряд ли он снимает эти фильмы на Украине. Нет, конечно, здесь. И при этом звучат вот такие реплики. Это как? Вот это что? Это, как вы воспринимаете это?
Знаете, я смотрю на это как с огромным изумлением. Я, конечно, не до такой степени конспиролог, чтобы думать, что их всех отравили, накачали, подсунули пилюли и окурили каким-то дымом или чем-то. Но для меня стала вся эта история на Украине стала еще важной потому, что она для меня открыла такую очень важную штуку. Оказывается, с людьми можно, не прижимая, не представляя им нож к горлу, а просто действуя современными медийными и иными технологиями, со многими из них сделать то, о чем вы говорите. Вот на чем, собственно, и базируется моя уверенность, что и надо будет, и украинский язык вобьют. Значит, вопрос зачем? Ну, а зачем, мы знаем зачем, чтобы Украины не было. Вот если такая
парадокс,
если
да?
вот такой парадокс, то только так я могу это объяснить, действия Аваковых, Яценюков и так далее. Что касается Захара Прилепина, то, во-первых, ему там не разобьют ничего, я надеюсь. Он прошел огни, воды и медные трубы. Это крупные и серьезные писатели. Сила его заметок еще и заключается в том, что они объективны. Вот вылечить, как можно вылечить Украину? Вот эту, которая посылает на нас проклятие, считает нас врагами. Можно ли вылечить ответной пропагандой? Нет. Вот тем, что делает Прилепин, можно. Вот делать им потихонечку делать такие прививочки правды. Сразу человек не выздоровеет. Не надо в него сразу, значит, ему клестир правды, и человек, и все, и привет, значит, и он загнулся от другой болезни. Не надо. Надо аккуратно наших соседей, наших братьев, мы один народ, в конце концов, еще раз я это скажу, не всем это понравится, но я так думаю, их надо потихонечку вылечить, во-первых, не заморозить этой зимой каким-то, ну, это что, они сами пусть думают, как они не замерзнут.
Но они пока не знают, когда они начать отопительный сезон,
да, вот, и газомор уже, газомор это.
Да, газомор, на газомором называют тогда. И потом тихонечко постараться приводить их в чувство. Поэтому мне кажется, что не оставляйте стараний маэстро, мы должны не должны с Украины уходить, ставить на них крест и становиться украинцами, в том смысле, что насылать на них проклятие и так далее. Чего, кстати, нет в России. Обратите внимание, машины с украинскими номерами. Украинцев здесь миллионы работают.
Да вот, пожалуйста, воскресный марш, который...
Какой-нибудь, какой-нибудь. Но воскресный марш, это уже за гранью добра и зла. Но, вы слушайте, ну, в обычной нормальной жизни вы видели хоть одного русского человека, который бы сказал, ух ты, украинец. Значит, что ты, да, я тебя ненавижу. Да нет такого. Вон они, строители, вон они домики строят, вон они, значит, работают здесь на разных видах работ, в том числе и на очень квалифицированных. Что с ними потом происходит, это, правда, второй вопрос. Вот это истинная правда. Вот один, я одного такого человека знаю, который вот здесь работает, человек-человек, приезжает туда и там, значит, слегка послуживает в батальонах. Зачем, спрашивается? Он говорит, а что делать? Кормиться-то надо. Здесь он кормится таким способом, а там он кормится таким. Вот это тоже...
Да все будет еще лучше, чем вы говорите.
Да? Куда лучше?
Ну, слушайте, ну давайте уж...
Насколько радужную картину я нарисовал, так еще лучше.
Такой серьезный, вот если у нас такой полет уже, ну, во-первых, не будет Евросоюза. Это, ну, ежику понятно, его не будет. Значит, к нам хлынет вся Восточная Европа. Понимаете? Дантисты всякие венгерские, они все будут тут. И поляки, которые там что-то винтили во Франции, они будут винтить здесь. И дальше Украина, она все равно вольется в это во все. Это будет нечто то, чего мы не ожидаем.
Хорошо, давайте доживем, действительно увидим, пока мы... Да, все, перемога. Пока мы пытались выяснить в рамках программы «Радиорубка», можно ли заставить украинцев говорить на украинском языке, свою позицию нам представили и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, и филолог-русист, кандидат филологических наук, доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Елистратов. И интересно вам, как голоса аудитории нашей разделились?
Ну, наверное.
Я думаю, интересно. Итак, поддержали позицию Владимира Мамонтова 32%. 68% на вашей стороне.
Оптимист, прекрасный народ.
Молодцы, прекрасный народ.
Все-таки 68% нашей аудитории считают, что нет, украинцев нельзя заставить говорить на украинском языке. Но здесь мне хочется сказать только следующее. Поживем, увидим. Спасибо, уважаемые гости, и спасибо всем, кто был с нами.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда».